Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Всем людям нужна помощь, особенно тем, кто по каким-то причинам лишился дома. Это далеко не всегда алкоголики и наркоманы, как может показаться на первый взгляд. Чаще это люди, столкнувшиеся с трудностями в жизни или обманом. Но и им помогают. Дают кровь, еду, юридическую помощь и многое другое. Как работают сегодня благотворительные организации в России, мы узнали у директора московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарьи Байбаковой. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дарья, вот из тех публикаций в средствах массовой информации, с которыми мне удалось ознакомиться, я так понял, что открытие московского филиала «Ночлежки» — это прям чуть ли не история войны и мира, потому что как-то очень трудно все давалось.
Не совсем так. Московский филиал заработал еще в мае 2018 года, а вот открытие проектов прямой помощи нашей консультационной службы и реабилитационного приюта — да, это очень непростой путь, который занял у нас почти 2.5 года.
Скажите, а просто для слушателей, чтобы, если вдруг кто не знает, это проект, который распространен в Санкт-Петербурге и, собственно, оттуда пришел в Москву. В Санкт-Петербурге тоже было так сложно?
Нет, «Ночлежка» в Петербурге появилась в 90-м году. Реабилитационный приют и консультационная служба работают уже больше 15 лет, и таких сложностей при открытии проектов не было. Но мне кажется, что это еще во многом объясняется просто разницей во времени, потому что «Ночлежка» появилась в 90-м году в Петербурге, а все-таки Петербург в 90-м году и Москва в 2018-м, когда мы открыли московский филиал, это, ну, все-таки разные города и разное время. И мне кажется, что в 90-м году, возможно, вот эти социальные проблемы про невозможность получить еду, если у тебя нет регистрации, значит, ты не можешь получить карточки, про невозможность переночевать и вообще сложность жизни в 90-м году, она была, возможно, как будто бы ближе к жителям города, чем вот 2018 год в Москве, довольно благополучный, стабильный период.
То есть, получается, жить вроде стали люди лучше, но стали менее терпимо относиться друг к другу.
Мне кажется, что просто тема самой бездомности, она стала немножко дальше и стала менее понятной. Например, очень примечательно, что когда началась пандемия и карантин, нам стали писать люди, которые стали предлагать помощь, говоря, что случилась пандемия, и им стало понятнее, как чувствуют себя бездомные люди, потому что в жизни человека, в жизни каждого из нас появились обстоятельства, с которыми мы не выбирали и с которыми каждый из нас не может справиться в одиночку. А ровно это и происходит в жизни бездомного человека, потому что никто не мечтает стать бездомным. Бездомность — это не выбор. Бездомность — это череда бед в жизни человека, с которой он один не может справиться. Поэтому вот так неожиданно история с ковидом приблизила бездомность и бездомных людей к жителям города.
Слушайте, Дарья, ну это довольно поразительно слышать, учитывая, что, судя по данным, доля благотворительности как-то снизилась во время пандемии, ну то есть люди стали меньше жертвовать. Если раньше были возможности, то сейчас как-то у людей стало потяжелее с этим.
Это действительно такие разнонаправленные тренды, потому что пандемия совпала и с финансовым кризисом, а «Ночлежка» за 30 лет своей истории не первый финансовый кризис переживает, к сожалению. И мы знаем, что в финансовый кризис случаются два таких разнонаправленных явления. С одной стороны, люди действительно начинают на всем экономить, и первое, очень понятно, что люди первые, на чем начинают экономить, это благотворительные пожертвования. Но при этом надо сказать, что даже те люди, которые там снижают, например, сумму пожертвования, они, например, приходят волонтерами и стараются помочь тем, чем могут, не финансово. Другой тренд, который мы на себе испытываем с марта и до сих пор, это увеличение количества наших клиентов, потому что ровно по той же причине люди теряют работу, и очень часто люди с потерей работы теряют возможность снимать жилье, потому что многие, кто приехал, например, на заработки в Москву из других регионов, они живут от зарплаты до зарплаты, а еще и существенную часть своего заработка отправляют домой. И поэтому, теряя работу, они теряют возможность снимать жилье и приходят к нам за помощью.
Дарья, давайте тогда еще разберемся, чтобы сразу было понятно, какие есть, не знаю, может быть, предубеждения по отношению к бездомным людям. Потому что, как правило, мне кажется, люди представляют себе, не знаю, каких-нибудь совсем уж антисоциальных людей и стараются от них держаться подальше.
Да, действительно, таких стереотипов очень много. Мне кажется, что самые распространенные про то, что бездомность — это личный выбор, и что те люди, которые оказываются в состоянии бездомности, они вот сами так захотели. Но это опровергает статистику о причинах бездомности. Мы собираем эту статистику много лет, по нашим клиентам, и мы знаем, что есть три основные причины бездомности. Примерно 50% — это люди, которые, вот, как я уже говорила, оказались на улице из-за трудовой миграции. Люди приехали на работу, а дальше закон больших чисел. Таких людей в любом крупном городе очень много, и у кого-то складывается, а кто-то выясняет, что он устроился по интернету на работу, которая не существует, кого-то просто неофициально устроили, потом обманули, не заплатили и выгнали на улицу. А кто-то, например, заболел и не может больше работать на стройке, и тоже ему некуда пойти. Дальше есть довольно справедливый вопрос, а почему эти люди не возвращаются обратно, но понятно, что люди не от хорошей жизни приехали на заработки в крупные города. У многих этих людей это преимущественно мужчины. 80% среди бездомных людей — это мужчины. У многих остались пожилые родители дома или семьи, которые ждут их заработком. И они понимают, что, вернувшись домой, никакой работы они там не найдут. И поэтому они первое время думают, что в крупном городе сейчас они немножко вот соберутся силами и найдут обязательно работу, закрепятся и дальше будут продолжать работать. А дальше бездомность — это такой период в жизни, который очень быстро засасывает. Дальше все силы начинают уходить на то, чтобы не выбраться с улицы, а на этой улице выжить. Где поесть? А где переночевать? А как переночевать так, чтобы это было в тепле и безопасности, чтобы тебя не избили? Это все требует очень много сил, и обычно таких сил, уже этих сил внутренних не хватает для того, чтобы выбираться с улицы. И ровно для этого работает наша консультационная служба, потому что, придя в консультационную службу, у нас есть человек, может взять талончик и пойти на консультацию к юристу и социальному работнику, а это те люди, которые расскажут, что поесть можно у нашего ночного автобуса каждый вечер, одежду тоже выдаст наш водитель ночного автобуса, подскажет, где можно в Москве принять душ, постирать вещи, и поможет с вакансиями, выяснит, какая работа человеку нужна, есть ли у нас партнеры, которые берут наших клиентов на работу. В общем, будет идти рядом и поможет человеку с этой бедой справиться и вернуться в обычную жизнь.
Слушайте, ну да, я так понимаю, для обывателя это звучит несколько необычно, потому что оказывается, что людям нужен целый спектр вообще помощи от, не знаю, там, продуктов первой необходимости до юридической поддержки. Дарья, скажите, а какие у вас отношения с государством, если вообще всю ночлежку брать, не только там московское или петербургское отделение?
Государство — это такое понятие широкое, поэтому у нас разные отношения. С одной стороны, у нас есть примерно 10% бюджетных денег в нашем бюджете, а это небольшой процент, и никогда у ночлежки больше там, 10-12% за всю историю бюджетных денег не было. А у нас есть, например, президентские гранты. Кроме того, одно из направлений работы ночлежки — это работа по усовершенствованию законодательства, потому что, помогая вот 30 лет уже бездомным людям, мы знаем, что есть в нашем законодательстве такие пробелы, которые мешают помогать людям эффективно и быстро. Ну, например, из таких простых примеров, например, человек с инвалидностью, если он бездомный, он не может получить технические средства реабилитации, там коляски, трости, костыли, потому что по закону эти технические средства реабилитации выдают только по месту регистрации, что, конечно, очень несправедливо. Кроме того, мы, например, знаем, что при приеме на работу многие работодатели совершенно несправедливо требуют у людей регистрацию, хотя ни в одном законе нет такого требования. А это для бездомных людей очень сильно усложняет возможность устроиться на работу. В общем, мы здесь, у нас директор ночлежки Григорий Свердлин входит в совет при президенте по социальным вопросам при Голиковой. Там вот есть площадка, на которой мы можем рассказывать про то, как надо усовершенствовать законодательство для того, чтобы помогать людям было проще. Мы общаемся с государственными службами, с государственными центрами и в Москве, и в Петербурге, которые помогают бездомным людям. Как-то передаем друг другу клиентов, если, например, государственные центры могут помочь с тем, с чем не можем помочь мы.
Дарья, почему спросил? Потому что, ну, последние несколько лет очень много где говорят о том, что надо государству отдавать как бы на аутсорс некие социальные функции. И мне просто казалось, что вот организации подобного рода, как ночлежка, выполняют очень важную функцию. По сути, все, что нужно сделать государству, это слушать вас и давать вам больше денег. И с себя же снять определенную головную боль.
Вы знаете, это такая модель, да, которая обсуждается. При этом вот мы много общаемся с нашими коллегами в других странах, потому что понятно, что бездомность тем такая не уникальная, и бездомные люди есть в любой стране мира. И мы понимаем, что самый успешный формат взаимодействия — это как раз такое равное партнерство между некоммерческими организациями и государством. То есть вопрос эффективной работы некоммерческой организации не только в недостатке финансирования, а еще в том, чтобы, например, ту модель, которая есть у некоммерческой организации, Ну, например, вот за 30 лет в ночлежке есть результаты работы, которые говорят, что больше половины, 55% наших клиентов, которые проходят через наш приют и долгосрочное сопровождение юристов, социальных работников, выбираются с улицы и возвращаются в обычную жизнь. И, в общем, вот эта модель, которую за 30 лет ночлежке удалось построить на основании такой комбинации гуманитарных проектов. То есть у нас есть проекты, куда люди приходят просто чтобы выжить. Например, наш ночной автобус, куда человек приходит, чтобы получить тарелку горячего супа. Или в Петербурге у нас, например, есть культурное прачечное место, где человек может бесплатно постирать и высушить вещи. А дальше ему сотрудники этих проектов рассказывают, что еще у нас есть вот консультационная служба, у нас есть приют, и там могут помочь с другими вопросами. И вот такая комбинация этих проектов, то есть есть точка входа, дальше есть более сложные проекты, это работает довольно эффективно. И вот партнерство с государством могло бы быть в том, чтобы вот эту модель с помощью государства можно было бы масштабировать как бы на крупные города и на федеральный уровень. И здесь, конечно, ни одной некоммерческой организации не под силу с этим справиться. Это должно быть такое сотрудничество между государственными структурами и некоммерческими организациями.
То есть правильно ли я вас понимаю, чтобы, допустим, такую же схему развернуть, не знаю, в Краснодаре, где-нибудь там еще, хоть в Хабаровске?
Например, или, например, вообще, если посмотреть, например, на карту Парижа или на карту Берлина, то вообще центр помощи бездомным людям в вот таких городах есть в каждом районе. Вот в Петербурге он один, в Москве он один, в других странах в каждом районе. Поэтому масштабировать можно даже в рамках одного города. А вообще, да, города-миллионники — это прям особенно большая проблема, потому что есть единственные официальные данные — это статистика о смертности. И мы вот ее каждый год запрашиваем, и в городах-миллионниках каждый год умирает порядка 12 тысяч бездомных людей. Просто умирают на улицах крупных городов.
Это ужасно, я согласен с вами. Скажите, пожалуйста, еще вопрос про Москву. Удается ли находить общий язык с местными жителями там, где вы открываете свои проекты? Потому что, честно говоря, за собственный город как-то даже обидно, когда начинаешь читать эти истории о том, как вы боретесь с ними.
Я бы сказала, что да, потому что, ну, то есть есть несколько человек, которые действительно довольно громко себя ведут, как это обычно бывает, такими негативными комментариями, которые выступают против. Они выступали против год назад, когда мы первый раз встретились с жителями района Беговой, где открылась ночлежка. Они продолжают выступать против сейчас. Мы за этот год несколько раз, у нас было несколько таких обсуждений с жителями района, мы встречались несколько раз лично, мы отвечали на вопросы в социальных сетях. Мне кажется, что больше чем на 5000 комментариев мы с коллегами ответили. Мы организовали экскурсию для жителей района Беговой в Петербург, чтобы люди могли посмотреть тем, кому это интересно, а как это выглядит в Петербурге, поспрашивать жителей района, где все работает в Петербурге, поговорить с клиентами, с волонтерами, в общем, с кем угодно. И три человека из района Беговой поехали и все посмотрели. И, в общем, сейчас, помимо вот тех людей, которые продолжают выступать против, их там, наверное, человек 10-15, может быть, на весь район, а в районе Беговой живет 42 тысячи человек. А есть люди, которые, вот у нас, например, есть житель района, который регулярно раз в неделю выезжает волонтером на ночном автобусе раздавать еду бездомным людям. А есть жители района, которые записались в волонтеры и предлагают помощь с другими задачами, которые у нас есть. Есть люди, которые подписались на пожертвования. Есть люди, которые пишут комментарии и говорят, что они очень рады, что в их районе появилась ночлежка, потому что теперь, проходя мимо Белорусского или Савеловского вокзала и видя человека, которому нужна помощь, есть возможность не просто пройти мимо, а есть возможность отдать им нашу листовку, на которой будет написано, что вот в этих точках можно прийти за едой, за горячим ужином, а сюда можно прийти и получить помощь юристов и социальных работников.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с директором московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарьей Байбаковой.
Интервью на радио «Спутник».